вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
В Евросоюзе намерены продлить запрет на инвестиции в Крым.
Комиссар Совета Европы может приехать на полуостров, но есть вопросы.
Украинские и российские омбудсмены встретились в Москве.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И у вас есть возможность позвонить к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем традиционно с главных новостей дня.
Новость дня.
Послы стран Евросоюза решили еще на год продлить запрет на инвестиции в Крым. Об этом они договорились сегодня, сообщает Радио Свобода. Официально на уровне министров санкции будут продлены в течение следующих двух недель.
Ограничения предусматривают запрет на импорт в Евросоюз любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности, приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса и предоставление услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных.
И также ожидается, что на саммите ЕС 20 июня лидеры стран-членов продлят экономические санкции против России, которые в основном нацелены на энергетический и банковский сектор страны. Санкции могут продлить на ближайшие полгода.
Крым в центре внимания.
Комиссар Совета Европы подтвердила намерение посетить Крым. Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека, заявила, что намерена посетить аннексированный Россией Крым, однако это еще предстоит подтвердить. Об этом сообщила пресс-служба офиса комиссара. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове, цитирует Миятович ее офис.
Накануне пресс-служба Министерства иностранных дел России заявила, что достигнута договоренность поездки комиссара Совета Европы по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее в интервью «Крым Реалии» сообщил, что ведомство заинтересовано в визите комиссара в Крым. И, кстати, есть уже интересная реакция даже из одного из депутатов подконтрольного России крымского парламента. Господин Фикс, он сказал, что, конечно же, они ожидают приезда госпожи Миятович, но только при том условии, что она расскажет о правду и вообще расскажет все объективно, как в Крыму происходит, а он обязуется со своей стороны все показать, вот как оно происходит объективно. Но тут очень важный момент. Не господину Фиксу решать, приедет госпожа Миятович, и не господину Фиксу ставить условия, при каких условиях госпожа Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека, приедет в аннексированный России Крым.
Намагаємося затягнути до окупованого Криму формально представників міжнародних організацій, щоб вони хоча б дивилися за порушення прав людини, за те, що там відбувається, так само з міжнародними гуманітарними організаціями. От зараз працюємо на те, щоб комісар Ради Європи з прав людини Дуні Міятович поїхала, але не так, щоб їй показали там потємкінські оці села, як вони завжди роблять, а тільки за нашим запрошенням, зрозуміло, з нашої території і за програмою, погодженою з нами.
Это был комментарий министра иностранных дел Павла Климкина. Он рассказал нам о том, что планируется визит Дуни Миятович незадолго до того, как об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. И вот сегодня вышло новое заявление Министерства иностранных дел Украины. Обратили внимание в украинском ведомстве, что действительно стороны ведут переговоры о том, чтобы Дуня Миятович приехала в Крым, но пока никакой даты нету. То есть вот эта вот дата дата, которую российские власти озвучивают, 7-11 октября, в украинском министерстве ее не подтверждают. И о чем еще заявили в украинском медиа, там вот предполагают, что Россия пытается выменять возвращение своей делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы на визит комиссара Совета Европы по правам человека в Крым.
Угу. А вот сама Дуня Миятович последний раз была в Крыму в марте 2014 года. Я хочу напомнить, тогда она работала в офисе ОБСЕ по свободе слова и хотела встретиться с крымскими, не только крымскими журналистами, также с другими журналистами, которые тогда работали в это бурное время марта 2014 года на территории Крыма, но ей просто-напросто не дали этого сделать. А вот комиссар Совета Европы в последний раз, комиссар Совета Европы по правам человека, который сейчас вот эту должность занимает, Дуня Миятович, так вот комиссар Совета Европы посещал аннексированной России Крым осенью 2014 года. Тогда эту должность занимал Нилс Мужниекс. В своем отчете по итогам этого визита он, в частности, обратил внимание на ситуацию с правами меньшинств, свободой слова на полуострове, а также исчезновение активистов. Кроме того, речь шла о статусе так называемой самообороны Крыма и массовой паспортизации украинских граждан в Крыму.
Прямой эфир.
Суд в Херсоне отправил в СИЗО подозреваемого в участии в так называемой самообороне Крыма. О задержании этого человека мы сообщали вам накануне. Мужчину задержали на пропускном пункте Каланчак. По данным прокуратуры Автономной Республики Крым, задержанный находился в розыске. Его подозревают в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.
И сегодня суд в Херсоне вынес решение арестовать подозреваемого на 2 месяца. Имя и фамилия задержанного неизвестны. Ни он сам, ни его адвокаты никаких публичных комментариев не давали.
Ну и напомним, что в начале прошлого года прокурор Автономной Республики Крым Гюндоз Мамедов сообщал, что прокуратура установила данные более 500 членов крымской так называемой самообороны. Позже в Генпрокуратуре Украины заявляли, что установили личности 900 членов так называемой самообороны Крыма.
Крым в центре внимания.
Задержанную накануне крымско-татарскую активистку Алиеву отпустили. Крымско-татарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского дела Хизбут-Тахрир Гульсум Алиеву, отпустили из отделения полиции в Армянске через несколько часов после задержания. Об этом сообщил адвокат задержанной крымско-татарской активистки. Адвоката зовут Алексей Ладин.
Накануне российские силовики задержали Гульсум Алиеву на административной границе между Крымом и материковой частью Украины, якобы по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды за пост в Facebook. Как объяснил Алексей Ладин в комментарии «Крымской солидарности», оснований для ее доставления в отдел полиции, как и для розыска, не было.
Машина полиции из города Армянск доставила ее в отдел полиции Армянска. Я вместе с родственниками доехали до отдела полиции и там узнали, что Гульсум доставлена в связи с тем, что она находится в розыске по уголовному делу, которое, собственно, давным-давно уже было прекращено в январе 2019 года.
В июле прошлого года российские силовики проводили следственные мероприятия в доме фигуранта ялтинского дела Хизбут-Тахрир Муслима Алиева. Позже стало известно, что на его старшую дочь Гульсум Алиеву составлен протокол. В январе 2019 года следственный отдел по Алуште прекратил уголовное дело в отношении Гульсум Алиевой.
Новости.
Российский суд в Крыму арестовал всех 8 задержанных ранее крымских татар. По итогам судебных заседаний 10 и 11 июня все 8 крымчан пробудут в СИЗО до 5 августа. Такое решение принял подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя.
Всех арестованных задержали 10 июня. Российские силовики подозревают их в участии в организации Хизбут-Тахрир, которую Россия считает террористической. По версии следствия, в аннексированном Крыму 4 из задержанных составляли центр организации в Алуште под руководством Ленура Халилова. Еще трое якобы считаются членами организации в Белогорском районе. Там руководителем считают 58-летнего Энвера Амерова. Руслана Сулейманова, задержанного в Симферополе, по словам следователя, присоединяют к делу 24 задержанных в марте крымских мусульман.
Ну а родственники и защита настаивают на невиновности задержанных. Предлагаю послушать прямую речь Диляры Кантемировой. Это жена одного из задержанных, Эльдара Кантемирова.
Я считаю, это новой волной репрессий, которые не останавливаются у нас в Крыму. Этот вид репрессий мы связываем с активной гражданской позицией наших мужей, братьев, потому что мой муж ходил на суды, ходил на обыски, выступал с одиночным пикетом, после которого у нас уже был один раз обыск, и его уже посещали участковые, милиция.
По обвинению в участии в Хизбут-Тахрир в Крыму задержано уже несколько десятков человек. Правозащитный центр «Мемориал», это российский правозащитный центр, считает эти дела политически мотивированными.
Прямой эфир.
Украинские и российские омбудсмены встретились в Москве. Людмила Денисова и Татьяна Москалькова, в частности, договорились подписать меморандум о сотрудничестве и определить круг лиц, которые в первую очередь нуждаются в их поддержке.
По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, на встрече в Москве обсудили вопросы освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях в России, а также российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях Украины.
По данным офиса омбудсмена, стороны договорились о создании рабочей группы, которая будет заниматься этим вопросом. Тут стоит обратить внимание, что это вся информация, которая пока доступна относительно вот этой встречи вчерашней Москальковой и Денисовой. Много очень вопросов возникло после поста Денисовой в Фейсбуке. Все спрашивали, идет ли речь о так называемых политических узниках. То есть они ведь тоже граждане Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях России. Но ничего пока Денисова не уточняла, поэтому будем следить за ситуацией.
Новости.
Российские чиновники в Крыму и Севастополе празднуют День России. Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов в своем обращении по случаю этого дня назвал события 2014 года, цитирую, одним из главных символов возрождения России.
Ну а российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в своем обращении по случаю Дня России заявил, что, цитирую, связь Севастополя и России не прерывалась ни на миг. Он также уверен, что в результате аннексии полуострова России, цитирую, Севастополь и Крым получили мощный импульс своего развития.
По этому поводу в Крыму, ну и в частности, наверное, из-за выступления Аксенова и Овсянникова,
из-за мощного импульса развития,
да, в Крыму сегодня объявили официальный выходной.
Крым в центре внимания.
Крымских детей кормили просроченными продуктами. Российская прокуратура Крыма выявила нарушения в сфере организации питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Симферополя. По данным ведомства, в двух школах, в детсаду и колледже, в частности, обнаружены продукты без маркировки и с истекшим сроком годности.
Кроме того, по данным российской прокуратуры, зафиксированы случаи истребования непредусмотренных документов с родителей. Ну, это чиновничий язык такой, для получения детьми бесплатного питания. То есть требовали просто какие-то документы, да, от родителей, справки какие-то. Неправомерного сокращения продолжительности перемен, на которых производится отпуск учащимся горячего питания, а также незаконного сбора учителями с родителей денежных средств в наличной форме для производства расчета учениками за полдники. То есть я не знаю, в чем проблема, да, то, что надо им в безналичной форме было собирать эти деньги за полдники.
Прокуратура это не уточняет. Но по данным фактам возбуждены дела об Минответственности. Комментарий в администрации этих учебных заведений на данный момент нет.
Прямой эфир.
С начала аннексии украинского полуострова Крым 78 тысяч крымчан обратилось за заграничными паспортами в Херсонской области. Об этом говорится в ответе Управления Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области на информационный запрос корреспондента «Крым Реалии». По информации ведомства, чаще всего жители Крыма обращаются в Днепровское и Суворовское районное отделение миграционной службы, это в самом Херсоне, а также в отделение миграционной службы в Новотроицком, Генические, Каланчаки и Чаплынки, что, в принципе, логично, потому что Новотроицкая, Генический, Каланчак и Чаплынк – это ближайшие райцентры, которые расположены рядом непосредственно с аннексированным Крымом.
Ну, а тут стоит отметить, что накануне Украина отметила 2 года с начала действия так называемого безвиза. 11 июня 2017 года для граждан Украины начала действовать визовая либерализация. В страны Шенгенской зоны можно ездить без визы, но с биометрическим паспортом. По данным Государственной пограничной службы Украины, с момента начала действия без виза граждане Украины осуществили свыше 42 миллионов поездок в страны Европейского Союза.
Новости.
А в Крыму тем временем озвучили задолженность по заработной плате на МУПах. МУПы – это муниципальные унитарные предприятия. Задолженность по выплате заработной платы в мае составила 43 миллиона 300 тысяч рублей. Речь идет о 23 муниципальных предприятиях полуострова. Такие данные со ссылкой на Крымстат озвучила зампредседателя Российского совета министров Крыма Алла Пашкунова.
По словам Пашкуновой, задолженность по зарплате в муниципальных унитарных предприятиях – зона ответственности руководителей муниципальных образований. По мнению российского чиновника, российского крымского чиновника, необходимо усилить взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в части предотвращения образования задолженности и работы по погашению имеющихся долгов по зарплате.
Есть еще информация о том, что в мае в российской прокуратуре Крыма заявляли, что с начала года погасили задолженность по зарплате на сумму свыше 70 миллионов рублей. Ну, вот, наверное, на этом мы поставим такое многоточие. Да? Это первая часть нашей программы подошла к концу. Далее будем говорить вот о чем. Наверное, уже многие из вас, наши дорогие радиослушатели, слышали информацию о том, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил перебрасывать воду в Крым по трубам. То есть он пока не уточнял, это будет происходить либо по Керченскому мосту сверху по трубам, либо эти трубы там как-то проложат по дну Керченского пролива. Но, тем не менее, такое вот предложение, такая версия развития событий есть.
А почему экс-мэр Москвы заинтересовался водным вопросом Крыма?
Потому что водная проблема существует на самом деле не только для аннексированного полуострова, но и для многих регионов соседней России. И ему задавали этот вопрос, там, вот, а как решить водоснабжение там очень многих регионов. Но он предложил, давайте заберем какое-то количество воды там из Днепра, перебросим через Оку, перебросим в Волгу, а дальше вот эта вода пойдет, она каким-то образом, будем ее, значит, поставлять в разные города. И, ну, уточняющий вопрос, а вот как с Крымом, да, ну, вот и с Крым, и в Крым тоже будем перебрасывать какое-то количество воды, там, кубических километров в год, например. Насколько реалистична эта идея и как на данный момент обстоят дела с Симферопольским водохранилищем, а также с другими водохранилищами аннексированного полуострова, насколько хватит воды и каким образом, вот, допустим, приезжие, увеличение количества приезжих, оно сказывается на водопотреблении на полуострове в летний период. Вот это все мы обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Интервью. В эфире радио Крым Реали.
Это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать на территории аннексированного полуострова на частоте 105,9 FM, по крайней мере, на его северной части. А также круглосуточно нас можно слушать на сайте «Крым Реали» и смотрите также трансляции наших программ в YouTube и Фейсбуке. Итак, в начале июня экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил метод подачи днепровской воды в Крым. Соответствующее предложение он, в общем, рассказал в интервью изданию «Аргументы недели». Цитирую, в качестве первого технически простого этапа предлагается изъять на территории России часть стока притока рек Днепр-Десны объемом 3-4 кубических километра и направить его в бассейн Оки, преодолев водоводом пологий водораздел высотой около 30 метров. Сделать это как раз по трассе одного из древних волоков на пути из Днепра в Оку, которым воспользовались войска князя Владимира во время его Великого Волжского похода. Извините, ну вот так человек говорит, да? А далее, продолжая цитату, по Жиздре Оке и Волгу и Дон с последующей перекачкой через Керченский пролив, концевую часть Северо-Крымского канала и реверсной подачей воды по нему на всю территорию Крыма с применением самых современных водосберегающих технологий. Вот такое предложение высказал господин Лужков. На самом деле, это предложение, ну, оно как бы не новое, да, перебрасывать воду в Крым с территории соседней России. Но на этой неделе об этом предложении стали говорить также уже и непосредственно на территории полуострова. В эфире радио «Спутник» в Крыму было интервью, которое дал генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. И первое, что он отметил, что на аннексированном полуострове с наступлением лета ощущается острейший дефицит пресной воды. Ну, давайте послушаем Владимира Баженова.
В горах, в принципе, осадков не было. 3 дня назад в Симферопольское водохранилище пришло 280 тысяч. Все остальные водохранилища поверхностного сбора притоков существенных не получили. Например, в Аянском там у нас воды там на 100 дней осталось. Но это ни о чем не говорит, потому что когда мы там подойдем к определенным горизонтам, мы начнем на эту территорию подавать воду с Симферопольского гидроузла. Все закольцовано, все перемкнуто. Конечно, мы ощущаем острейший дефицит днепровской воды, которая десятилетиями шла по системе Северо-Крымского канала. В свое время водоснабжение питьевое Крыма до 70% обеспечивалось днепровской водой. Я себе прекрасно представляю, что без решения проблемы подачи воды к нам на остров с материка, неважно с какой стороны, это уже геополитика за моей компетенцией, мы бесконечно долго не продержимся, потому что любые подземные запасы воды, они конечны.
Это, напомню, были слова генерального директора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова. То есть вот он сказал о том, что полноценное водообеспечение Крыма возможно только при налаживании подачи воды с материковой части страны. При этом он вот сказал с материковой, но не уточнил, то есть ему он сказал без разницы, да, с части материковой какой страны. А, по примеру газопровода, энергомоста. Здесь он уже стал дальше говорить о том, что Россия, ну, должна каким-то образом повлиять на ситуацию с водообеспечением на полуострове и перебрасывать на территорию Крыма воду, как это ранее сделали с электроэнергией, вот по кабелю доставляли электроэнергию на территорию аннексированного Крыма, или же как это сделано с транспортом, да, там тоже построили Керченский мост, либо там с газом, который тоже вот планируют тоже поставлять в Крым с помощью трубопровода. Но давайте послушаем Владимира Баженова.
Я за то, чтобы с любой стороны в Крым пришла вода. Мое мнение однозначное. Вот так как газом нас спасли материка, так как электроэнергией спасли с материка, вот точно так же нельзя откладывать на бесконечно далекую перспективу подачи воды с материка в Крым. Потому что мы сейчас с вами говорили о тех проблемах, которые уже есть в квартирах у жителей. А ведь не забывайте, что мы-то хотим сделать Крым, ну, если не Абу-Даби, то вторым Сочи. А это значит колоссальное строительство новых объектов. Планируется застройка аэропорта заводское. То есть это все связано с обеспечением тех жителей, что купят квартиры водой. Ее уже сейчас мало. Поэтому без передачи воды с материка на Крым, отдаленные перспективы Крыма весьма туманны.
Это, напомню еще раз, это говорил Владимир Баженов, генеральный директор предприятия «Вода Крыма». Говорил он о том, что вот без дополнительной воды, с его точки зрения, неважно, откуда она придет, либо с Херсонской области днепровская вода, либо из территории соседней России, например, с Краснодарского края. Вот без этих запасов Крыму, ну, на самом деле, не стоит вообще рассчитывать на какое-либо развитие. С нами сейчас на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации и бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины. Михаил, приветствую вас.
Доброго вечора.
Михаил, ну, мы сегодня, темой для нашего разговора послужила вообще инициатива вот это по переброске воды из Краснодарского края на территорию аннексированного Крыма. Как вы вообще расцениваете вот такой проект? Насколько он реалистичен?
Тут потрібно говорити, мабуть, з двох аспектів. Перший аспект – це чи є в Краснодарському краї додаткові ресурси для того, щоб їх перекидати. Я маю на увазі водні ресурси. І друге питання – чи є інфраструктура, яка може подавати цю воду. Тому що ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день в зв'язку з змінами клімату ні водних ресурсів немає, ні інфраструктури, яка б подавала цю воду в Крим, також немає. Тому це я би назвав поки що проекти утопічні. І навіть при будівництві моста славнозвісного Керченського там розглядалися певні аспекти будівництва водоводу, але це знову ж таки надзвичайно дуже складний економічно затратний інфраструктурний проект, який потребує колосальних витрат економічних, але знову ж таки стримуючим фактором у цьому є наявність чи вірніше сказати, відсутність водних ресурсів, які можна було б постачати в Крим цю інфраструктуру.
А от якщо говорити непосередньо про ці водні ресурси Краснодарського краю, сусідньої Росії, ну, там же є повноводні ріки, да? Там є навіть якісь озера, там, естественні. Неужели нет там дополнительной воды, которую можно было бы, например, ну, теоретически мы говорим, да, перебрасывать на территорию Крыма?
Ну, мы же разумеем, что это мова идет не про 100 чи 200 тисяч кубів. Це мільйони метрів кубічних води потрібно перекидати. От. І ми повинні оцінювати, що той промисловий потенціал краю, який там зараз функціонує, він також вимагає певних водних ресурсів. І за оцінкою науковців, там резервів поки що немає. І знову ж таки, враховуючи зміни клімату, посушливість, зростання температури, відповідно зростання випаровування, я думаю, що і там може бути питання з дефіцитом водних ресурсів, не дивлячись на те, що, як ви кажете, там є річки, є озера, є навіть водосховища, але з точки зору вільного ресурсу там немає.
Угу. А почему вообще об этом стали говорить? Ну, вот одно из таких предложений высказал экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Он вообще предлагал это предложение, он высказывал не только в отношении аннексированного России и Крыма, но и по поводу водоснабжения собственно российских регионов. Он говорил о том, что вот было бы неплохо в качестве первого технического простого этапа предлагается изъять на территории России часть тока притока рек Днепр-Десна, то есть из Десны объемом 3-4 кубических километра и направить его в бассейн Оки, там, преодолев водоводом пологий водораздел высотой около 30 метров и сделать, ну и в общем, таким образом, вот если 3-4 кубических километра полагает Лужков забирать из Десны, потом может как-то через Дон в Крым в объеме 1 или 1,5 кубических километра в год можно было бы осуществлять вот такую переброску несколькими способами. Он говорит, с помощью трубопровода, проложенного по дну либо берегу Азовского моря, или с предварительной подачей воды из Дона в бассейн Кубани, а затем в Крым. Насколько вот эти предложения, они, ну, я бы так сказал, научные?
Ви розумієте, що коли про такі речі говорять політики, то вони, ці пропозиції, вони в першу чергу політичні. З точки зору наукового підґрунтя, я вам можу заявити, що це надзвичайно, знову ж таки, складний проєкт і незрозумілий проєкт, тому що він, по-перше, буде потребувати, знову ж таки, певних гідротехнічних засобів для перекидання стоку. По-друге, ми ж розуміємо, що по шляху транспортування цього стоку будуть якісь споруди зарегульовані, будуть населені пункти, будуть якісь промислові об'єкти, які також потребують. І саме перекидання 3-4 кубокілометрів води потребуватиме певної такої водогосподарської інфраструктури. Ми ж повинні розуміти, що це величезний обсяг, 3-4 кубокілометри. Тому з позиції водного господарства, мені здається, що інфраструктура Росії не готова до того, щоб перекидати такий об'єм стоку. Але питання то в кінцевому результаті. Ну, перекинули вони стік у Краснодарський край, допустимо. І що далі? А далі то ж немає інфраструктури, щоб його перекидати в Крим. Вона відсутня. І навіть поки що і проєктів таких немає, тому що це, знову ж таки, це надзвичайно затратні проєкти.
Угу. Михайло,
мені здається, що простіше все-таки питання підняти про те, щоб відновити роботу Північно-Кримського каналу, тому що Крим на сьогодні, ну, мені здається, скоро буде стороною величезних екологічних проблем, де всі конвенції світові будуть задіяні, тому що з точки зору екології, в зв'язку з відсутністю таких достатніх водних ресурсів, там це буде зона надзвичайної екологічної біди.
Михаил, оставайтесь с нами на связи. Я просто обязан дать вам послушать небольшой комментарий. Вот про экологию как раз говорил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Евгений Киселев. Он сказал, что вопрос водопотребления и водообеспечения Крыма является самым острым для аннексированного полуострова с точки зрения именно экологии. Об этом он сказал в комментарии обозревателю радио «Спутник Крыму». Давайте послушаем.
Главная проблема Крыма – это водопотребление. Оно сейчас во многом сдерживается. Если бы мы сейчас включили тему там виноградников, орошаемых полей, рисовых полей, мы бы, конечно, не смогли бы соблюсти баланс потребления. Проблема Крыма на текущий момент, она решена с помощью подземных вод, даже с учетом перекрытия канала. Безусловно, проблема текущая, за которой мы тщательно наблюдаем, это взаимообмен соленых вод, прилегающих морей и акватории, и подземных источников. Вот это вызывает нашу тревогу, и мы за этим смотрим. Такая тенденция есть, поэтому мы должны тоже этим процессом управлять. Водоотбор должен быть тщательно спланирован с тем, чтобы избежать возможных негативных последствий в будущем. Это очень важная проблема.
Это слова заместителя министра природных ресурсов и экологии России Евгения Киселева. А с нами на связи, напомню, Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, к вам вопрос. Да, вот если сейчас уже даже вот российские чиновники заговорили об остроте этой проблемы, как вы полагаете, сколько времени у них есть для того, чтобы, ну, вот чтобы эти процессы по поводу подземных вод, они не стали необратимыми?
Ну, на мій погляд, вони вже стали незворотніми, тому що ті невеликі запаси, які там за рахунок функціонування понад 50 років Північно-Кримського каналу, вони вже вичерпалися. І зрозуміло, що, як кажуть, свято місто пусто не буває, чи всі пустоти, звичайно, запом підтягують солюнувати воду, іде гідродинамічний тиск прилеглих морів, і, звичайно, що ці прісні води, вони заповнюються солоними водами. Іде незворотній процес як в частині погіршення якості води, так і в частині погіршення взагалі гідрогеологічних умов. А далі це якби причинно-наслідковий принцип. Буде погіршуватися якість ґрунтів, буде погіршуватись взагалі біорізноманіття на територію Крима, тому що змінюється повністю вся сфера і фауна, і флора в зв'язку з цим. І це, ну, надзвичайно такі незворотні процеси. Мені здається, що вони вже розпочалися. Якщо влада Росії не зможе вирішити питання водозабезпеченості Криму, то ми будемо мати там зону надзвичайно екологічної такої трагічної, я певністю можу сказати, такої трагічної території, тому що, ну, це буде негативний приклад просто.
Михаил, и, наверное, последний вопрос, я вам его задам. Дело в том, что вот господин Баженов, это генеральный директор предприятия «Вода Крыма», он сказал о том, что в летом увеличивается водопотребление в Крыму всего лишь в полтора раза по сравнению, ну и то он говорит про курортные города. Это несмотря на то, что в Крыму постоянного населения, вот по официальным данным, сейчас около 2 200 000 человек, а российские чиновники говорят, что в Крым на отдых приезжают там уже 7 миллионов человек. Я не совсем понимаю, почему только в полтора раза. То есть, насколько на самом деле, вот если бы действительно в Крым приезжало там 7 миллионов человек, увеличивалось бы водопотребление?
Ну, розумієте, що тут іде певна маніпуляція інформації, тому що говорити про питне водопостачання і взагалі про, скажімо, використання того ресурсу, який є, а він залежить від природно-кліматичних особливостей, ну це ж різні речі. І, звичайно, що водопоживання, воно збільшується влітку в зв'язку з зрозумілими речами. І випаровування, і питні потреби зростають. Але, знову ж таки, ми повинні говорити про те, що ресурс в Криму, він обмежений сам по собі. І говорити, що зростає лише півтора рази, це просто маніпуляція інформації. для того, щоб, мабуть, заспокоїти населення, що все добре.
Понятно, спасибо вам за такой развернутый комментарий. Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, был на прямой связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим о том, о чем стали говорить в Крыму вот в последние дни. О переброске, о возможной переброске рек из Волги, ну, а еще далее там из Десны, переброска в Аку, а потом переброска в Крым через Краснодарский край. Непосредственно. Вот этот кубокилометр ежегодно предлагают перебрасывать из вот какой-то средней полосы России, перебрасывать на территорию Крыма. Вот насколько вообще реалистичен такой проект, этот вопрос я сейчас адресую российскому независимому эксперту, кандидату геолого-минералогических наук Юрию Медовару. Юрий, приветствую вас.
Добрый вечер, добрый.
Интересно услышать мнение специалиста вообще. Насколько реалистично вот такой проект по переброске рек со средней полосы России в Крым?
Вы знаете, я сейчас немножко успокоюсь, потому что есть такое выражение «ржу не могу». Значит, в том институте, в котором я работаю, и лично я защищал диссертацию как раз по переброске части стока северных рек в Каспийское море на юг. Откуда возникает подобное, извините за выражение, билиберда? Вот, насколько я понимаю, сейчас Лужков что-то предложил там.
Да, было предложение Лужкова.
Вы знаете, значит, смотрите, секундочку. В свое время, не так давно, Путин сказал, надо торговать не только нефтепродуктами, хорошо бы еще водой. Тут же Лужков, тогда он еще был мэром Москвы, вылез и сказал, давайте продавать воду Иртыша и Оби, как хотели в свое время спасать Арал, в Казахстан. И я предлагаю проходить все это через туннель. Понимаете, у него был щит, чтобы его можно было использовать и заделать, и заработать деньги. Но, слава богу, этот проект ушел. Теперь смотрите, вы немножко ошибаетесь. Там не кубокилометр, это немножко больше. Но есть одна потрясающая проблема. Сейчас просили уровни Волги. Насколько я знаю, я был на совещании научного совета по Академии наук при президиуме по гидрогеологии, инженерной геологии и грунтоведению. Так вот, Чебоксарское водохранилище, это верхнее Бьев и Горьковское водохранилище, просили уровни, и фарватер не может пропустить тяжелые нефтеналивные суда, такие как «Волга-Дон» и «Волга-Балт». Они 4-метровые осадки, а там практически меньше 4 метров глубина фарватера. Теперь там предлагают построить низконапорную плотину, значит, начальная стоимость, чтобы вы знали, 44 миллиарда. Вспомним Керченский мост, начальная стоимость 24 миллиарда, 300 миллиардов его еще до конца не построили. Это что такое? Вы понимаете, значит, что он предлагает? Пустить, да, я знаю, они хотели сделать, сначала срыть водораздел и пустить из Десны воду, чтобы просел уровень в Днепре, но это чушь, этого не будет, и пустить эту воду через Аку, Волгу и так далее. Понимаете, вот эти 2 кубокилометра, о чем идет разговор, они растворятся по транзиту. Это колоссальный транзит по всем водохранилищам, плюс через канал Волга-Дон. И сам Дон проседает, там тоже не те уровни. А теперь представьте себе, что нужно строить акведук, чтобы потом эту воду, как Керченский пролив, пускать ее, соответственно, в Крым. Ведь, смотрите, канал северо-крымский, у него был прекрасный расход. Если вы вспомните, 300 кубов в секунду. 80% давал этот канал. Канала нет. Вся альтернатива, я слушал все эти проекты, это не спасет. Не спасет Крым. Крым может спасти только вода из Днепра. Понимаете, это будет дешевле, а этот проект стоит колоссальных денег. Вы подумайте сами. Вот 2 кубокилометра воды, чтобы вы представляли, сток Волги немножко больше 200 кубометров, то есть 2 кубометра 1%, он потеряется по дороге. Я серьезно говорю, такой транзит-то колоссальный. Поэтому это какие-то бредовые идеи товарища Лужкова. Можно просто вспомнить, сколько лет Лужкову. Давайте скажем, Юрий Михайлович, выращивайте пчел, мед, делайте там сельское хозяйство, вы большой пчеловод. Ну, не надо вам ссуваться туда, где вы ничего не понимаете.
Юрий, я предлагаю, знаете, вот оставайтесь, пожалуйста, на линии. Я хочу, чтобы мы с вами послушали Владимира Бурматова. Это глава Комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды. Он сказал следующее. Вот буквально, что Крым нуждается в дополнительной помощи со стороны федерального центра в вопросах водообеспечения и водоотведения. Но даже не это главное в его интервью, которое он дал в пресс-центре «Россия сегодня», а вот то, что на самом деле он сравнил сейчас Крым вот с такими проблемными регионами в плане воды. Давайте послушаем.
Усилия, которые предпринимаются сейчас по этому направлению, они однозначно недостаточны. Они недостаточны и с точки зрения органов исполнительной власти Российской Федерации и профильного министерства, я имею в виду Минприроды, и с точки зрения, вот как вы сказали, а какие-то дополнительные инициативы нужны. Но мы, например, не видим в этом направлении от Крыма пока никаких инициатив, то есть внесенных в законопроектах. Но когда он появится на рассмотрении Государственной Думы, тогда давайте мы эту тему и будем обсуждать. А помогать Крыму однозначно надо. И здесь я бы поставил в один ряд, наверное, с регионами Байкальской зоны. Это три субъекта Российской Федерации, которые у нас живут вообще без очистных сооружений, и вся дрянь эта льется в Байкал. Это очень серьезная проблема для экосистемы озера. Безобразие просто. Наряду с регионами Волжской зоны, потому что у нас на Волге 17 субъектов Российской Федерации находится. Там очистными вообще даже никто близко не занимался. И все в Волгу и потом в Каспий уходит. Очень тяжелая ситуация на Волге.
Это слова Владимира Бурматова, главы Комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды. А с нами на связи Юрий Медова, российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук. Юрий, то есть я правильно понимаю, что если будет даже принято какое-то решение перебрасывать эту самую воду, то эта вода, она же вот, ну, используется, не, река не только как водополучение из нее, да, но и как бы как, ну и туда же отводятся все канализационные стоки, или нет?
Вы правильно все поставили, очень вовремя, прекрасное его интервью, он абсолютно прав. Только тут немножко разные задачи. Волга, действительно, сейчас идет большой проект по возрождению Волги, но он идет давно. Там необходимы очистные сооружения, действительно идет сток со всех ферм. Неочищенные воды идут с небольших городов. Все это идет как бы как канализация сливается в Волгу. Правильно вы говорите. То есть та вода, которая пойдет относительно чистая с Десны, она перемешается с водой Волжской, где рыба плавает на боку. Я был последним начальником экспедиции по возрождению Волги еще в 88 году. И мы прошли эту Волгу на нашем научном судне, мы видели, что тогда творилось. Сейчас стало еще хуже. Потому что никто же не вкладывает деньги в очистные сооружения. И небольшие города все сливают. Уж про все эти животноводческие фермы я даже не говорить не буду. Плюс еще сливаются удобрения и так далее, ядохимикаты с сельскохозяйственных полей. Конечно, вы получите, даже если все это соорудить, вы получите плохую воду, и нужно ее очищать. Это еще дорогостоящее мероприятие. Но я еще раз повторяю, на самом деле это очень стоит дорого. Кто это будет делать, неизвестно. И, скорее всего, это очередной прожект господина Лужкова. Поэтому это нереально. Реально всего восстановить канал и подавать воду с Днепра. Это дешевле на 100 порядков, лучше. И эта вода опять сможет возродить сельское хозяйство полуострова. Понимаете, иначе потеряют почву, свои плодородные свойства, и ничего расти там не будет, как и было все до 54 года, когда Крым был в составе России. И пока не было канала. Понимаете, канал — это спасение. Все остальное — это прожекты. А их очень много. Я слышал эти прожекты. Приезжали к нам с Крыма в институт. Я видел, что они хотят сделать. Ну, что они могут сделать, если воды нету? Они будут использовать подземную воду. Ну, что вы? Кто же будет орошать подземной водой чистой, которую можно использовать для цели водоснабжения? А как только они начнут это делать, они подтянут нижнележащие воды, солоноватые, и все опять загадят. Там же проблемы-то с водой серьезные в Крыму.
Понятно. Спасибо вам огромное. Юрий Медовар, российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». На самом деле, вот поливать, перефразируя знаменитую фразу господина Менделеева, ну вот ему приписывают, что он говорил, что топить печь нефтью – то же самое, что топить печь ассигнациями, деньгами, то есть бумажными. Наверное, точно так же и поливать сельскохозяйственные земли, добытые из-под земли артезианской водой глубокого залегания, это приблизительно так же выглядит. То есть такой же пример, может быть, можно назвать это безумие такого экономического. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Татьяной Адаменко, начальником отдела агрометеорологии Гидрометеоцентра Украины. Госпожа Адаменко, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот нас вот что интересует. Насколько это лето вообще оно будет засушливым или, ну, или наоборот, в нем будет много влаги? В частности, нас интересует, конечно же, юг Украины и территория аннексированного Крыма, потому что вот даже сейчас прошли дожди, достаточно приличные ливневые дожди на прошлой неделе в Крыму, но, тем не менее, крымские чиновники подконтрольной России говорят, что эти ливневые дожди, они практически не наполнили крымские водохранилища.
Я поняла. К сожалению, данных по фактической погоде в Крыму у нас очень мало. Ну, в силу, так сказать, известных причин. Но, тем не менее, я могу подтвердить, что по тем данным, которые у нас есть, в степных районах Крыма, от района Симферополя, сюда выше, на север, осадков было мало. То есть вот в среднем где-то 30-50 миллиметров. То есть это значительно меньше, чем выпадает обычно. Тогда как в остальных южных областях, Одесская, Херсонская, Запорожская, вот начиная с 1 мая и по 12 июня осадки прошли очень хорошие, то есть выпало очень много дождей, но тем не менее это характер их распределения типично летний, то есть некоторые районы позаливало, а там на расстоянии 20-30 километров не выпало почти ничего. Но если взять в среднем картину, то картина маслом, потому что осадков выпало в этом году вот в южных областях в 2-2,5 раза больше, чем за похожий период прошлого года.
А с чем вы связываете вот такое увеличение количества осадков? Можно ли?
Это не тенденция. Это осадки имеют такое хаотичное распределение, неравномерное и во времени, и по территории. То есть связывать, то есть говорить о том, что это увеличение осадков, мы не можем, потому что никто вам не скажет, когда будут следующие дожди. То есть мы можем сказать, что 6-7 дней ближайших дождей вообще не будет в Украине.
Понятно.
А уже за пределами этого периода это долгосрочный прогноз погоды, который, к сожалению, оправдывается очень слабо. И не только в Украине, вообще-то, так сказать, мировая тенденция, так работают мировые модели прогнозирования погоды. Температура хорошо, а с осадками очень неважно.
Спасибо вам. Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну, вот так вот выглядит эта картина. Напомню, что господин Баженов, это генеральный директор предприятия «Вода Крыма», на этой неделе рассказал, что, ну, вот действительно такая очень тревожная ситуация с водообеспечением полуострова, и сказал, что о каком-либо развитии Крыма вообще речь не может идти до того момента, пока не будет решен вопрос с водообеспечением. А вот это водообеспечение, его с помощью добычи воды, артезианской воды, его решить невозможно, потому что эта вода конечная. Тоже не мои слова, слова господина Баженова. Ну, и без привлечения водных ресурсов либо с материковой Украины, либо из соседней России, господин Баженов считает, Крыму действительно не обойтись. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Перед микрофоном Елена Римовская. И в студии также для вас работает Александр Янковский. И мы решили перед тем, как перейти к новостям завтрашнего дня, озвучить вам еще несколько новостей дня. Вот в соседней России сегодня на акции более... Ну, поговаривают, что почти 400 человек, хотя были разные данные. 200-400 человек задержали на акции в Москве. Сегодня в российской столице прошел марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков. По данным ОВД-Инфо, полиция применяла силу и поливальные машины. И один из задержанных, Иван Дорофеев, сообщил МБХ Медиа, что причина задержания – футболки, на которых была надпись «Я, мы, Голунов». Это такая надпись, которая появилась не только на, скажем, употребим современное слово «мерч», да, но и на...
Вы расшифровываете, я не такой современный.
Ну, хорошо. Ну, вот футболки разные, там газеты, какие-то наклейки.
Так.
До этого полицейские просили у собравшихся снять эти футболки и уйти с бульвара.
Голыми.
То есть... Без футболок. Также в автозаке сажали тех, кто пришел с плакатами, и тех, кто пытался снимать происходящее, в том числе журналистов с удостоверениями. Среди задержанных сегодня оказался и оппозиционный политик российский Алексей Навальный. Напомним, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова накануне освободили из-под ареста. В российском МВД заявили, что уголовное дело против него прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступлений. Голунова подозревали в покушении на сбыт наркотиков, сам он обвинение в свой адрес отрицал.
Что у нас есть еще, значит, интересно? Ну, я бы прокомментировал, но с другой стороны, что тут комментировать? В России, я сейчас говорю даже не про аннексированную Россию, Крым, да, в самой России постоянно что-то происходит какое-то, какое-то, ну, не знаю, ужас какой-то. Это не будет оценочным, нет? Будет, да? Будет. Но вот что-то происходит такое, когда людей задерживают, людей арестовывают, а они не выходят почему-то, да, даже не чтобы не происходило какое-то страшное. А тут получается наоборот, даже человека, и вот так, и с него же сняли обвинение, но люди все равно вышли, решили, да, выйти и напомнить.
Но они планировали эту акцию предварительно, еще до того, как стало известно, что его отпускают.
Что господина Голунова отпускают.
Да,
так.
И когда его отпустили, решили акцию не отменять, потому что, ну вот, для того, чтобы, ну как бы предупредить какие-то такие происшествия в будущем, но, как видим, все пошло, как пошло. Новости завтрашнего дня у нас очень интересные еще есть для вас, и вот первая новость, она специально для Александра.
Это какая же новость, какая специально?
В Крыму может появиться Крымский казачий кадетский корпус.
О боже, опять может появиться. Ага, об этом сказал, заявил глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов на заседании рабочей группы по делам казачества. Такая группа функционирует под правительством Аксенова. По данным пресс-службы вот самого этого правительства, Аксенов подчеркнул важность развития и поддержки казачества органами власти, потому что без поддержки органов власти казачество развиваться не может. По мнению российского главы Крыма, необходимо рассмотреть вопрос организации казачьих патрулей при участии МВД и вопрос организации добровольных пожарных дружин совместно с МЧС. Теперь цитата. Надо обратить внимание и более активно привлекать представителей казачества к охране общественного порядка к другим государственным задачам, сказал Сергей Аксенов. Он также назвал казачество одной из ведущих патриотических сил. Кстати, вот в 1900... Вы, кстати, Елена, помните, чем отличалась революция 1905 от 1917 года?
Конечно, как вчера.
Вот. Я, насколько я помню, нас учили в советской школе, что в 1900... Она отличалась тем, что в 1905 году казаки, они просто-напросто нагайками разгоняли митингующих и протестующих. Причем это было по территории всей Российской империи. И неважно, кто это были, там, женщины, дети, там, рабочие и так дальше. А вот уже в 1917 году казаки перестали это делать, и пришел крах Российской империи. Поэтому, когда господин Аксенов говорит о том, что надо, в общем, он считает казаков одной из ведущих патриотических сил, ну, это, наверное, все как бы до поры до времени.
Керченские заключенные приступили к замене остановок в городе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, усилиями заключенных Керченской исправительной колонии демонтируют старые остановки и установят 15 новых. А вот работа работы выполнялись по состоянию на сегодня в районе Нижнего Солнечного. Может быть, уже где-то в новом месте установили. В комментарии агентству «Крыминформ» российский мэр Керчи Сергей Бороздин рассказал, что город ранее уже привлекал заключенных к работе по благоустройству. Так, в прошлом году они были субподрядчиками при изготовлении остановок. Делали декоративные какие-то вещи для этих остановок, обшивали. На качество нареканий нет, отметил Бороздин.
А вот у крымчан есть нарекания на качество мусора, точнее, на мусорную проблему. Хотя российские чиновники, российские политики считают, что у крымской мусорной проблемы нет никаких особенностей. Так считает глава Комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Мы его сегодня слушали. Но по другой проблеме, о том, что он сказал, что вот в Волге, например, Волгу, да, впадает канализация из 17 городов России. А через эту самую Волгу хотят перебрасывать воду из реки Десна, чтобы потом эту воду доставлять в Крым. Ну, то есть вот через 17 канализационных стоков она пройдет, чистейшая вода как раз придет в Крым, если все это случится. Но вернемся к мусору. Господин Бурматов считает, что аннексированный Крым ожидает судьба российских регионов, где реализовывается мусорная реформа. Наверное, вот как с очистными сооружениями на Волге такая реформа. Или же с сооружениями очистными городов на побережье Байкала. Там, кстати, у всех городов нет очистных сооружений, и вот все очистные, все канализационные стоки, они идут тоже прямо непосредственно в Байкал. Но вернемся к господину Бурматову. Значит, Крыму предстоит перейти на мусоросортировку, переработку отходов. Другого пути у Крыма нет. Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин, он напомнил, что президент России – это Владимир Путин.
Если кто-то забыл.
И потребовал от всех российских регионов, а также от аннексированного Крыма, перейти на 60% перерабатываемых отходов. Вот так вот.
Я тут воспользуюсь случаем и расскажу, что в прошлую пятницу утром мы рассказывали о мусоросортировочном комплексе в Каменке, потому что вот в субботу была акция протеста в связи с этим мусоросортировочным комплексом. Это пример того, как реформа, российская мусорная реформа реализуется в Крыму. Этот комплекс построили, вроде как намерения благие, тем более обещают, что комплекс этот будет временным, потому что должны появиться специальные кластеры в Крыму, подход должен быть более системным, но пока вот есть этот мусоросортировочная станция, это даже, наверное, корректнее сказать. Но так получилось, что почему-то ее строили в каком-то таком режиме строжайшей секретности, и оказалось, что построили вблизи, за 500 метров от жилых домов, и теперь у жителей района Каменка очень много вопросов по поводу того, как так получилось, что вот этот район, который надеялся на то, что его будут все-таки благоустраивать после того, как в 17 году там на рекультивацию закрыли мусорный полигон, а теперь там открыли мусоросортировочный завод.
А потому что это абсолютно такой бредовый подход. Да, простите, но на самом деле это бредовый подход. Потому что вот я видел, например, что делают с такими вот полигонами бытовых отходов, которые закрыты на рекультивацию, например, в Польше или в Латвии. Их закрывают, их просто-напросто сверху забрасывают землей, засыпают землей, то есть получается такая гора, сверху высаживают деревья. Понятно, что процесс там происходит внутри. Мусор, он просто так не... Он никуда не денется. Но что можно сделать с этим мусором? Можно пробурить такие штольни, да, и оттуда получать газ-метан, который производится в результате распада биологических веществ, которые есть в любом мусоре. Этот газ, его можно сжигать, и не просто сжигать и делать такие красивые какие-то факелы, его можно сжигать в электростанции. Вот, например, возле Риги есть такая электростанция, Гетлини называется, и там производят электроэнергию, а также производят тепло для нескольких районов возле этой самой латвийской столицы. Там выращивают там помидоры, огурцы, на тепле, которое получает от этой свалки в теплицах. Да? Это все работает круглосуточно, такой пример. А вот мусор разрабатывает, этим никто уже не занимается. Они говорят, вот через 25, 30, может быть, больше лет, вот тогда, когда там прекратятся все эти процессы брожения, да, и выделения газа метана, вот тогда теоретически, может быть, если к тому моменту уже будут какие-то технологии, можно будет это все разрыть, теоретически пока, да, и что-то с этим делать. Но никто не занимается этим в той свалке, которая в том мусорном полигоне, который живет и дышит.
Предлагаю еще немножко рассказать о том, что ждет крымчан и севастопольцы. Вот в случае следующей новости. В Севастополе запланирован концерт с блестящими и дискотекой аварии. Это новость специально для активистов. Есть
для
такая
тех,
украинская
кто
общественная
молод
организация
душой...
«Витич», которая записывает всех российских артистов, которые в Крыму выступают.
Это, так скажем, для школьников 80-х, да, в принципе? 90-х, может быть.
Концерт ко Дню России и 236-й годовщине со дня основания города Севастополя запланирован на площади Нахимова 14 июня. Начало мероприятия 18:00. Как сообщает российское правительство Севастополя, в концерте выступят творческие коллективы Севастополя, группа «Блестящие», певица Маргарита Суханкина и группа...
Как сама Суханкина выступит?
Группы «Мираж» и дискотека «Авария». В прошлом году в Севастополь на День города приезжали выступать Диана Гурская, та же дискотека «Авария» и группа, которую очень любит Владимир Путин, «Любэ».
А может быть, это другая дискотека «Авария» выступала. Знаете, как бывают часто разные группы с одним названием, а гастролируют по разным городам.
Ну и раз уж мы вспомнили о российской эстраде, то давайте все-таки напомним еще тем нашим слушателям, которые жители Ялты, что в Ялте Приморский пляж 21 июня будет открывать Сосо Павлиашвили.
Это вообще незабываемое будет зрелище, я так предполагаю. Что у нас еще интересно? О, байкерам запретят въезд на пешеходную зону в центре Симферополя. Об этом сообщила руководитель городской администрации Симферополя, подконтрольного России, Наталья Маленко. По ее словам, ограничители движения уже установлены на перекрестке улиц Гоголя и Пушкина, однако байкеры продолжают ездить и парковаться на территории пешеходной зоны. Администрация Симферополя совместно с госавтоинспекцией намерена пресечь случаи выезда мотоциклов на пешеходную зону в центре крымской столицы. Я думаю, что так дальше они могут дальше пойти к велосипедам, а потом еще и к пешеходам. Это была программа «Крымский вечер». С вами были ведущие Александр Янковский, Елена Римовская. Мы прощаемся с